Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня Святая Церковь светло и торжественно празднует один из великих двадесятых праздников, именуемый Богоявлением, или еще именуется он Крещением Господним. Крещением Господним этот праздник именуется, потому что в нем вспоминается и празднуется событие крещения Господа нашего Иисуса Христа в водах Иордана от святого блаженного пророка Предтечи Иоанна, который после сего величайшего события стал именоваться еще и Крестителем Господним. А Богоявлением этот праздник называется потому, что в этот день, во время святого крещения Спасителя нашего Господа и Бога Иисуса Христа, впервые за всю историю человечества была открыта, явлена вся Пресвятая Троица, которая участвовала в установлении великого таинства крещения. Мы знаем, что блаженный пророк Предтеча Иоанн – это особый, великий угодник Божий. Ему был промыслом Божьим предоставлен особый путь, уникальный. Он был великий аскет, подвижник, великий деятель на ниве Божией, и, горя Духом Божиим, он готовил людей к пришествию Спасителя, к выходу Спасителя на открытое служение, чтобы они могли воспринять во спасение свое приход нашего Господа. И он тоже крестил водою в водах Иордана, и люди исповедовали свои грехи, и он их краткими поучениями наставлял на путь Божий, как выполнять заповеди Божии, и обличал в грехах, в уклонениях, ибо уклонение в те времена у народа израильского были очень великие, и религиозные заблуждения были великие. Несмотря на то, что эти люди верили формально в истинного Бога, в практике своей и в понятиях своих, они далече ушли от того, что Бог заповедовал через святых пророков. Но крещение Господне – это совсем другое, чем крещение, которое производил Иоанн Креститель. Святый Предтеча и Креститель Господень Иоанн крестил крещением покаяния. Господь не нуждался в покаянии. И он пришел туда не за очищением своих грехов. Он был абсолютно безгрешным, единственно на земле безгрешным человеком, рожденный особым образом от Духа Святаго. Поэтому святые отцы и вся церковь единогласно учат, что Господь крестился не ради самого себя. Основное назначение этого великого таинства состояло в том, чтобы Господь осветил естество вод и поразил главы змеев, которые водились в водах. Змеями здесь названы демоны, потому что речь не шла об обыкновенных животных, вот, а речь шла о демонах. Они имели большую власть над людьми в Ветхом Завете, и в том числе во множестве находились в водах и вредили людям, губили людей, и иногда делали воды неспособными к питью, и к употреблению в человеческой жизни ядовитыми, отравленными и вредными. И в богослужениях, посвященных богоявлению, в ветхозаветных чтениях, если мы внимательно слушали, то мы много случаев узнали о том, как в Ветхом Завете происходило вот это очищение вод великими праведниками, пророками. Но это были частные и временные такие случаи помощи вот, конкретным людям. Но все естество, вот ни один пророк, ни все вместе взятые никогда бы не смогли осветить. Только Создатель неба, земли, морей, вод и все, что в них, мог осветить и переустроить естество вод. И поэтому Создатель, Творец всей природы, Слово Божие, Сын Божий, вторая ипостась Святой Троицы, явился на Иордан, и это было первое после его Рождества явление людям, ибо вышел он в 30-летнем возрасте уже на открытое общественное служение. Это было начало того служения, которое он готовился, ради которого он пришел на землю. В древности праздник Рождества Христова и Богоявления праздновался в один день. И он именовался Богоявлением. Впоследствии Святая Церковь разнесла эти праздники так, как мы сегодня празднуем, отделяя один от другого, чтобы дать верным как бы больше проникнуться и отпраздновать и Рождество Христово, и его славное Богоявление. Но суть как бы древнего празднования и совмещения этих двух событий показывала, что для людей ранней церкви Богоявление заключалось не только в пришествии во плоти Сына Божия, то есть в рождении его в Вифлееме, а и именно в день Богоявления или крещения Господня. То, что Господь родился для того, чтобы креститься, а крестился для того, чтобы выйти на служение спасения человеков. И поэтому еще этот день называется Днем Просвещения. И если в сегодняшнем тропаре особо подчеркивается празднование Троичности Бога, Пресвятой Троицы в этот день, потому и называется Богоявление, что вся Святая Троица явилась, то в Кандаке больше подчеркивается о свете Божественном, что явился свет просветить всю Вселенную. И в древности в этот день множество оглашенных церкви принимали накануне Богоявления Святое Крещение. И в воспоминании об этом тоже этот праздник еще именуется Просвещением. И вот явилась Пресвятая Троица. Надо благоговеть пред всеми действиями Божьими. Мы не способны до конца понимать, уразуметь великие тайны Божии, его деяния. Он один знал, как и что делать. И вот Духом Божиим, движимый, он пришел с Галилеи на реки Иордана. И мы вспоминаем первую встречу Господа и его великого служителя, блаженного предтечи Иоанна. Еще, находясь в чреве о Пречистой Матери, Госпожи нашей Богородицы, Господь встретился с находящимся в чреве праведной Елизаветы, Блаженного Предтечи. И тогда Предтеча взыграл в чреве. Он, находясь в чреве Матери, узнал своего Бога, Господа и Спасителя. Это было чудесное явление. Это было великое чудо и таинство. Мы не постигаем, как несмысленный младенец может узнать своего Бога. Но это предмет нашей веры. Мы знаем, это было. Тем более, пройдя уже путь земной жизни до 30-летнего возраста, а Предтеча был на полгода старше по земному возрасту Господа нашего Иисуса Христа, и ведя уже общественное служение, проповедуя, прожигая сердца обманутых, заблудившихся людей, Предтеча никак не мог не узнать Господа, грядущего к нему уже во взрослом возрасте. Больше они не встречались с того момента, как была встреча еще в чревах их святых матерей. И здесь, конечно же, Предтеча духом ясно зрел, понимал и видел, кто грядет к нему. И он сказал находящимся с ним ученикам, которые потом стали святыми апостолами, что все грядет Агнец Божий в земли грех мира. То есть он не только понимал, кто к нему идет, что это сам Бог воплотившийся, но он уже провидел в Святом Духе, что это Агнец. То есть это великий страдалец за грехи человеческого рода. И он идет сюда, на Иордан, чтобы взять грехи всех людей и каждого человека на себя. И какое должно было быть внутреннее переживание, благочестивое, переживание у этого святого праведника, у этого прижизненного страдальца, который лишил себя всех обыкновенных житейских утех ради Господа, ради послушания Богу, ради любви к людям. И как он должен был отнестись к тому, что к нему идет сам Бог? Если он все это ясно видел, понимал, конечно же, с чувством величайшего благоговения, глубочайшего смирения и с ощущением недостоинства своего, которое он подчеркивал еще накануне в своих проповедях, что я идет тот, кто выше меня, и я недостоин, даже наклонившись, развязать ремни его сандалий. Так смирялся великий Предтеча Иоанн. И он и дальше в присутствии самого Господа продолжал это дивное свое смирение. И отказывался крестить Господа, хотя Господь просил его об этом. Но Господь ему сказал: «Оставь сейчас, ибо так нам надлежит исполнить всякую правду Божию». В чем же состоит правда Божия? Что Господь не принял этого великого смирения и самоуничижения Предтечи, ибо он действительно смирялся перед живым, великим, непостижимым Богом, хотя он и пришел в человеческой плоти. Правда Божия состоит в том, чтобы исполнять волю Божию. И Предтеча до пришествия Господа и до его слов поступал правильно, в меру своего человеческого понимания. Он совершенно справедливо действовал, он смирялся, он благоговел, он ощущал свое недостоинство, и мы должны стремиться к этому идеалу, уподобляться святым Божьим человеком и великому притече, хоть сколько в его смирении, в его благоговении пред великим Богом, и ощущать свое недостоинство. Но это нисколько не означает, что мы должны, прикрываясь чувством недостоинства, уклоняться от Божьего дела или от воли Божьей, как, скажем, от великого таинства причащения. Что некоторые уклоняются от этого великого таинства, оправдывая себя своим недостоинством. И при всем том, что это чувство правильное и хорошее, но и оно может быть употреблено в духовной жизни неправильно. То есть, когда вместо того, чтобы приближать нас к Богу, ощущая свое недостоинство, оно нас отторгает, лишает. И здесь вместо смирения истинного может быть прикрытая или прикровенная гордость. Значит, я недостоин общения с Богом, но, значит, я могу и сам прожить без Него. Значит, я силен. Вот что можно здесь увидеть. На самом деле нужно исповедовать одновременно и чувство своего недостоинства, и в то же время необыкновенную жажду и нужду в божественной благодати и в божественной помощи. Потому что да, мы недостойны Бога и никогда не будем достойны. Но мы нуждаемся и имеем милость Божию в том, что Господь решил прийти к нам на помощь, что Он пришел на землю нас спасти не по нашим заслугам, а Сам из любви. И вот эта дивная любовь и дивная милость Божия излилась как раз и в этом великом таинстве крещения Господня или Богоявления. И поэтому мы должны быть от всего сердца благодарны Господу и за установление этого великого таинства. Святая Троица явилась в этом таинстве крещения Господня. Бог Отец возгремел с небес гласом: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Нем благоволение мое». И Дух Святый в виде голубя опустился зримым образом на главу Господа Иисуса Христа. Еще в Ветхом Завете, еще ранее, в допотопном периоде, мы знаем, что Ной и с ним его семья были спасены от вод потопа всемирного. И вот признаком окончания потопа, окончанием гнева Божия было тогда то, что Ной выпустил голубицу, и она полетела и принесла в клюве, вернувшись к Ною в ковчег, значит, веточку масличного дерева. И поэтому этот символ, голубь, несущий ветку масличного дерева, является символом как бы примирения с Богом, окончания гнева Божия, окончания наказания Божия, то есть милости Божией и благодати. И вот в день Богоявления Бог благоволил явиться Духу Святому в виде голубя, опять показывая, что именно с пришествием Спасителя на воды Иордана, как бы опять вода в всемирного потопа и воды Иордана вот, символизируют прекращение гнева Божия, что наконец-то сидящие в осени смертной, во тьме духовной люди и увидели свет великий и получают великую милость от Бога, который берет на себя все грехи, освобождает человечество от проклятия, от вечной смерти и устанавливает сам собою великое таинство крещения для его церкви. Господь еще потому крестился, чтобы быть первенцем и дать образец этого великого таинства бани паки бытия. И мы, совершая в свое время каждый таинство крещения, то есть принимая святое крещение в Святой Церкви, мы как бы повторяем то крещение Господне или пользуемся Его плодами и благодатью, которая тогда сошла на Господа. И как тогда Дух Святый сошел на Господа, не для того, что Господь не имел и Духа Святаго. Святые отцы учат, да не будет такого хульной мысли у кого, что Дух Святый сошел на Господа Иисуса Христа, потому что Он его как бы не имел. Нет. Дух Святый всегда был с Господом. И если Он зачался от Духа Святаго, то Он всегда пребывал в Нем, ибо Троица нераздельна. Не слияна, но и нераздельна. Но как Бог, Господь наш Иисус Христос, не спосылает Духа Святаго на человека Иисуса Христа. И делается это, чтобы показать нам, что мы нуждаемся в даре Духа Святаго, что человек никакими своими собственными усилиями, будь он самый праведный, самый мудрейший среди людей, не может ни спасти себя, ни помочь себе. Что только благодать Духа Святаго исцеляет и спасает человека. И поэтому в самом первом таинстве Святой Церкви, которое и установил наш Господь, и даруется великий дар Духа Святаго. И тогда снисхождение его в виде голубя нужно было, чтобы показать нам, что великое таинство крещения – это не есть обряд, как некоторые думают, или просто какое-то воспоминание событий. Нет, это есть реальное таинство. Мы не можем постигнуть глубины значения всего. Мы знаем только то, чему учит нас Церковь, то есть тем отдельным важным разъяснением, которое учат нас святые отцы и святая Церковь, что без святого крещения человек не может войти в жизнь вечную, он не может войти в Церковь и быть ее полноправным членом, он не может иметь Духа Святаго, и он не освобождается от первородного греха и от всех других грехов, которые у него накопились, если он крещается взрослым. Здесь же он очищается и перерождается. Это и есть то рождение от Бога, духовное рождение, о котором Господь в свое время говорил в беседе с Никодимом, и которое он требует от всех желающих устремиться к Богу, примириться с Ним и получить вечное спасение и обожение, ради которого Господь и пришел на землю. Великое таинство крещения было произведено над Господом полным погружением. Об этом есть свидетельство и в богослужении церкви. И предтеча возложил руку свою правую, десницу, на главу Господа, для того, чтобы полностью опустить его в воды Иордана. И это возложение десницы на главу и показывает, что все, что находилось под рукой, было погружено в воду. Поэтому нечестиво изменять установление божественного. Полное погружение. И в славянском языке само слово «крещаю» означает, если перевести на русский, «погружаю». Поэтому те священники, епископы или другие человеки, которые извращают это таинство и заменяют его обливанием, брызганием или каким-либо другим способом, погружая один раз, а не трижды, они разрушают таинство, и оно у них недействительное. Мы не можем ничего добавлять или отнимать от установлений Божьих. А оно не человеческое, это божественное установление. И сила его в этом, что оно божественного происхождения. И Господь один раз сошел в воды Иордана, а поскольку вся земля, все воды на земле соединены между собою, то осветилось все существо вод во всей вселенной. Не только Иордан, а вся вселенная, все воды, океаны, моря, все было освящено. И в день святого крещения мы знаем опять, как бы каждый год, раз в году происходит это благодатное переосвящение вод. Настолько велики последствия любого деяния Божия, любого действия Господа Иисуса Христа, любого Его Слова, оно непреложно и избывается несомненно. И действия Его непреложны. И поэтому приносит свои плоды постоянно, каждый год происходит это. Так же, как это происходит с дарованной нам Богоявленскую, или еще иначе крещенскую водою, которая освящается в праздник Богоявления. Это самая великая святыня в церкви после великого таинства причащения. И поэтому взамен причащения, когда люди не могут по каким-то причинам или отлучены от причастия, то им в утешение позволяется причащаться Богоявленской воды натощак. И во всех случаях в первая помощь человеку это употребление Богоявленской воды при болезни, при каких-то нестроениях, демонических нападениях. Первая защита и помощь, помолившись с верой и благоговением, употребить Богоявленскую воду. И в сам день Богоявления мы набрав с благоговением этой великой святыни, приходим в свои дома, и все, что только видим, жилище свое и все вещи, все как бы опять освящаем каждый год, повторяя это освящение. Хорошо, если есть возможность священника пригласить, и он придет и окропит все. Если нет такой возможности, то и мирянин и сам может взять крапила и освятить свое жилище Богоявленской водой. Настолько велика эта вода, что церковь благословляет каждый год окроплять свое жилище и все, что касается наших жизненных нужд, этой водой, а затем в течение года благочестиво, каждодневно, с утра натощак потреблять эту воду, кроме того дня, когда мы идем ко святому причащению в храм. Таковы плоды этого великого крещения Господня. здесь нужно нам поучиться, помимо смирения, которое мы должны всегда испытывать в отношении Господа и всех божественных проявлений, мы должны прежде всего искать Царство Божие и правду Его, как учил Господь. И сейчас опять Господь в день Богоявления в лице Предтечи учит всех нас, что оставьте свои человеческие суждения, свои человеческие рассуждения, понимания, даже самые смиренные и правильные по человеку, они могут быть неправильны в отношении к Богу, потому что мы не понимаем судов Божьих, мы не знаем промысла Божия, пока мы не увидим его совершающимся или свершившимся. И поэтому нам трудно понять и вместить, что и как Господь действует, промышляет и производит в деле нашего спасения. И мы должны прежде всего через молитву узнавать волю Божию и всячески стараться исполнять ее. В этом есть правда Божия. В этом, когда мы внутренне очищаем себя покаянием, плачем, сокрушением и другими благочестивыми, богоугодными добродетелями, деяниями, подвигами. И по мере очищения научаемся творить правду Божию или волю Божию. Научи меня творить и волю Твою. Так Святая Церковь словами пророка Давида учит нас в своих песнопениях. Поэтому творение воли Божией должно быть для нас самым дорогим, самым главным в нашей духовной жизни. Но что мы видим после того, когда приняли великое и возрождающее нас к духовной жизни, примиряющее с Богом таинство святого крещения? К сожалению, мы пребываем в этом дивном, светлом одеянии, в этой великой благодати Духа Святаго очень недолгое время. Если кто вспомнит день своего крещения, и те переживания, и те благочестивые чувства, которые тогда испытывали, и то благодатнейшее состояние, то затем мы можем вспомнить и печальное событие. Как незаметно, постепенно, но довольно быстро это явное действие благодати отступило от нас. И настолько отступило, что мы уже часто и с трудом вспоминаем то, что переживали тогда, или можем вспомнить только какие-то особые случаи просветления. Как же происходит, что, получив такое великое сокровище, которому-то и цены нет, и мы не можем даже постигнуть, что мы получили до конца, и мы так легко теряем его в повседневной своей жизни, что затем нам нужно уже опять очищать себя, но уже не водами святого крещения, потому что оно один раз в жизни может истинное крещение состояться, а уже нуждаемся в омовении слезами покаяния, сокрушения и плача. Это происходит, с одной стороны, по той причине, что мы недостаточно хорошо были подготовлены к великому таинству крещения. В древнее время существовал институт оглашенных. То есть оглашенные — это были люди, которые готовились к святому просвещению, к святому крещению. Они наставлялись от епископов, священников или других лиц, которые в церкви были поставлены учителями, и научались основам веры и благочестия. И, подходя к купели крещения, они ясно понимали и знали, и исповедовали, во что они верят, как они верят, для чего они крещаются, и как им жить после этого. И это все было у них воспринято целостно и очень серьезно. И они настраивались на всю оставшуюся жизнь быть верными Господу. Они понимали, что в таинстве крещения они действительно умирают для греха, спогребаются с Господом и воскресают для вечной жизни с Ним, уже здесь, на земле. Поэтому они ценили дары и плоды этого таинства, действительно возрождающего для жизни с Богом. И это было продолжительное время, подготовка. И божественные литургии, первая часть ее именуется литургия оглашенных, мы знаем. И Евтинья об оглашенных и свидетельствует об этом институте оглашенных. Они не стояли всю литургию с верными. Они стояли только часть, которая посвящена оглашенным, слушали Евангелие, проповедь, и после этого выходили, смиренно подчиняясь голосу церкви и считая себя недостойными соприсутствовать с крещенными и верными рабами, которые все оставшиеся должны были обязательно причащаться святых христовых тайн. Ибо литургия идет верных, дальнейшая часть. А с соглашенными также уходили и наказанные чада церкви, те, которые по тяжким грехам отлучались на время определенное от святого причащения. И именно потому, что они не могли причащаться, они и уходили соглашенными, показывая, что они потеряли свое прежнее достоинство, но на время, до исправления. Они должны были явить покаяние и плоды покаяния, чтобы как можно скорее вернуться вот к положению верных. И это очень способствовало поддержанию вот этого правильного умонастроения ранних христиан. Потому что они видели разницу между крещенным и некрещенным, хотя уже верующим и обращенным. Ибо если человек не верит, он и не будет вообще ходить в храм христианский. Поэтому и это поддерживало. К сожалению, в последние столетия эта практика перешла только в формальные воспоминания. Евтинии читаются, но оглашенных у нас нет. Никто не выходит. И как бы затерлась эта разница. И вот это ощущение радостное, блаженное, благодатное ощущение таинства крещения тоже как-то сгладилось. И мы потеряли вот этот вкус и радость своего возрождения. Это печально и скорбно, как и многие другие со временем вошедшие вот в обычай нарушения по духу, не только буквы. Иногда букву можно соблюсти, но в духе идет нарушение, и мы теряем. А ведь апостол великий Павел учил: «Духа не угашайте». То есть все, что мы делаем такого, который как бы формально может быть само по себе и не нарушение канонов, или не есть грех, но оно угашает духа. И в этом смысле оно все равно погрешительно по своим последствиям. Хотя формально как бы и придраться-то не к чему. Итак, невежество является одной из причин того, что мы теряем после того, как совершилось одно великое таинство крещения и миропомазания, и были дарованы нам дары Духа Святаго. Второе, что влияет на это, наше лишение, это наша неопытность. Ибо мы не научены и не наставлены, опять-таки, теми, кто должен сам на себе сначала все это достигнуть, а затем научить, то есть духовными отцами, а они потому называются духовными, что стяжали Духа Святаго опытно, реально, и могут научить и привести своих чад к этому же состоянию. Они духовные отцы, потому что возрождают людей к духовной жизни. Ибо отцом называется тот, кто рождает что-либо. Но они не потому называются духовные отцы, что закончили духовную семинарию или духовную академию. Нет, этого совсем недостаточно, а иногда даже там убивают последнюю веру, как писал великий святитель земли русской Игнатий Брянчанинов о семинариях и академиях еще до революционной церкви. То есть настолько это теоретическое, схоластическое богословие буквы может убить дух. Поэтому неопытность – это великое зло. А откуда возьмется опытность, если те, которые берутся учить, сами не прошли этот путь, не примирились с Богом, не имеют понятия, что такое настоящее подлинное покаяние. Они знают это слово, но они не знают сути и силы этого слова. Они на себе не испытали благодатность этого великого делания, покаяния и молитвы. Также и о молитве они знают только из молитвослова или из богослужебных книг. Но они не знают, что такое молитва как действие, как таинство, как живая связь с Богом, действенная, освящающая и чудотворящая. Ибо Бог всегда подчеркивает свою божественность тем, что творит чудеса. И во всей истории церкви мы видим, что и вся его жизнь была сплошное чудо. И каждое отдельное действие было чудом, как вот великое таинство крещения в Иордане. И апостолы подтверждали свою проповедь, благовестие чудесами и знамениями, ибо так Господь послал и установил. Поэтому и это является подтверждением божественности, когда в церкви и у людей праведных и святых постоянно, время от времени, происходят чудеса. Итак, мы лишены этого опытного знания, ведения, и поэтому безоружны и беззащитны перед миром этим возле лежащим, перед демонами, которые имеют колоссальный опыт борьбы с великими подвижниками. 8000 лет почти они боролись со всеми известными нам и неизвестными праведниками, святыми, угодниками, Божьими подвижниками. Они имеют в этом смысле великий опыт в делании зла и в погублении душ. А нам дана краткая жизнь. А если мы приходим к вере в взрослом возрасте, то она сокращается для жизни во Христе еще в большой степени. И вот в эту краткую жизнь, несколько десятков лет в самом лучшем случае, мы должны провести битву от купели крещения до смерти с грехом, живущим в нас, с демонами и с миром этим, и выйти победителем, как и Господь вышел победителем. О каком же грехе, живущем в нас, можно говорить, если благодать крещенских вод все смывает? Да, Святая Церковь учит, что все, что было у нас греховного до крещения, и первородный грех, который от Адама в человеческой природе, он в купели крещения смывается. Но доступ демонов не закрывается после этого. Если в раю еще до падения у совершенных людей Адама и Евы был оставлен доступ сатане, который в виде змея искусил, для того, чтобы свободная воля выявилась человеком, то тем более и уже после грехопадения, даже после купели крещения, когда человек приходит в состояние лучшее, чем Адам и Ева, ибо во Христе человек достигает лучшее состояние, чем даже в сотворенном Адаме. И за это слава и благодарение Господу нашему и Спасителю. Но корни греха не убираются, не устраняются этим. И поэтому после крещения, получив благодатную помощь, силу, получив дары Духа Святаго и получив прощение и очищение от всех грехов, мы должны вести неустанную борьбу, брань, битву с грехом, живущим в нас. И этим засвидетельствовать, что мы действительно избрали Бога, что мы действительно хотим быть Его в вечном царстве. Мы должны это каждодневно доказывать. Каждодневно. Мы видим из истории церкви, из жития святых Божьих угодников. Все проходили этот путь. Ведь Господь установил его узким и тесным и не сказал, вот до крещения он будет узкий и тесный. До крещения человек вообще не может взять крест и идти за Господом. Он не может отказаться от себя. Именно в купели крещения это происходит. Он получает силы отвергнуться от себя, взять крест свой, который по жизни должен стать еще крестом Христовым, и следовать за Господом, неся его поругание, бесславие, оплевание, заушание, избиение, гонение и смерть, часто позорную, вменение с разбойниками, с бандитами, с сумасшедшими, с бесноватыми. Все надо принять это, еще и с радостью. Тогда мы христиане, тогда мы последователи Христа. Не только подражаем Ему в таинстве крещения. А дальше что? А после купели крещения Иорданской Господь был духом изведен куда? В пустыню. Для чего? Для искушения. Вот, взирая на нашего подвигоположника, первенца, Иисуса Христа, взираем не только на доброе и благое, и хорошее, что нам кажется. Конечно, приятно окунуться, получить благодать, одеть чистые белые одежды и ходить блаженствовать. Нет, за этим последует искушение. И искушение, которое по временам будет такое сильное, особое, вплоть до богооставления. А чаще всего текущие искушения, которые и поддерживают в нас и страх Божий, и смирение, и благоговение к Богу, и понимание, что мы нуждаемся в Божьей помощи, что мы немощны и ничтожны сами по себе и предоставлены сами себе. И если бы мы это знали, были научены, то не так бы относились к великому таинству крещения и нелегко бы теряли эту благодать. Итак, мы нуждаемся и в предварительном обучении, в подготовке, и в последующем обучении, в каждодневном наставлении, как действовать, как жить, как молиться, как каяться, как бороться с помыслами, как бороться с нечестивыми желаниями, как подавлять себе страсти, как очищаться от них, как побеждать демонов, как научиться презирать мир и все, что в нем есть, чем нас обольщают и демоны, и страсти, как отречься себя, как взять крест, как нести его, как превратить его в крест Христов, как на нем распяться для мира и распять мир для себя, как соединиться с Богом посредством непрестанной молитвы, богомыслия, очистить свой ум, свое сердце и все свое естество, как быть водимым Духом Божиим, жить под благодатью, а не в рабстве у греховных страстей и бесов, и многому другому, что сокрыто в сокровищах поучений святых отцов Церкви, святых апостолов, в богослужебных текстах. И все, что только Церковь сохраняет, это величайшее богатство. Если мы вникали, даже то, что только за богослужением читается, поется, то это неоскудеваемая пища для нашей души, для нашего духа, для ума, руководство к действию. Но, увы, сами мы не имеем ни времени, ни желания, а наставить нас толком некому. В этом наша великая беда и бедствие. Как писал великий Игнатий Брянчанинов, отсутствие духовного назидания в наше время, а уже что говорить про наше время, это величайшее бедствие из бедствий. Это бедствие хуже всякого вселенского бедствия, всякой катастрофы. Хуже, ибо любое земное бедствие, оно все равно скоро приходящее. Ибо оно, в конце концов, может только причинить физическую смерть человеку. Это самое сильное и страшное, что может случиться, лишить жизни человека. Все. Но оно не может коснуться вечной души его и вечной его участи. То есть земное физическое бедствие, землетрясение, наводнение, эпидемия и так далее. Оно касается только тела человеческого. А отсутствие духовного назидания касается именно вечной части человека, его вечной души и его вечной участи. И беда церкви земной сейчас в том, что нет этого духовного правильного руководства. Есть душевное, есть от прелести. При соблюдении всех канонов и догматов можно пребывать в жуткой прелести и не знать настоящих основ духовной жизни, и быть далече от Бога устами, правильно почитая Его канонами, догматами, буквами и даже выписками святых отцов. Можно все делать формально, внешне, и этим удовлетворяться и льстить своего внутреннего фарисея. А реально, проверь этого человека, как сказал апостол, покажи мне веру от дел твоих, покажи мне плоды твоей веры, покажи мне плоды твоего покаяния, покажи мне твое дерзновение к Богу, твою близость к Нему, покажи мне наличие Духа Святаго в тебе, и я поверю тебе. А ты только словам меня учишь, каноном я что, безграмотный? И я могу взять книгу и прочитать каноны. Могу их наизусть выучить. Ну и что? А что такое каноны Святой Церкви? Ты хоть задумался, для кого они написаны? Да, это святые, благодатные каноны, но они написаны для кого? Для человека который еще не достиг совершенства, и он не может водиться Духом Божиим, и потому нуждается хотя бы в каком-то записанном законе. Потому что человек, который изнутри, покаянием, дошел до состояния не осуждения брата, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего. Это благодатное состояние, это не канон. Сколько ни пиши себе на бумаге, не осуждай брата, не осуждай брата, не осуждай брата. Осуждающий брата есть антихрист. И много-много-много можно таких изречений найти и в Священном Писании, и у святых отцов. И что? Да всю комнату обвесь этими написаниями. И что, ты перестанешь осуждать? Нет. Тебя будут только обличать. Канон обличает нас. Да, каноны регулируют отношения в церкви. Между священником, епископом, между священником и паствой, между паствой, епископом и так далее, и так далее. Они регулируют. Но какие отношения? Те, которые складывались в истории церкви. И если подобное происходит и сейчас, в конкретной приходской жизни или епархиальной жизни, то, конечно, могут каноны и работать в какой-то части. Но жизнь меняется. Меняется условие пребывания церкви. И поэтому иногда каноны могут эти не работать, и нужны как бы новые решения. Когда эта церковь жила в условиях апостасии, полной, поголовной, вселенской апостасии, которая была предсказана, да, древними апостолами, первоапостолами, и подтверждена последующими святыми отцами, они это видели духом. Они видели состояние этих людей, они оплакивали, как Ефрем Сирин преподобный. Видя антихристово время, он оплакивал состояние христиан. Он проливал реки слез о нас. А мы не можем и одной слезы искренней о себе самом пролить. Никто не отвергает святые каноны и святые столе церкви. Но церковь призывает нас от лица святых отцов духовно подходить к этому. Мудро. И использовать то, что можно, а не заслоняться буквой канона, закона и Писания для того, чтобы в духе быть мертвецом, мертворожденным от купели крещения. И горе нам, что мы имеем такую благодать, которую бесы трепещутся, они святой воды боятся, крестного знамени, и мы имеем такие святыни. Продолжаем присмыкаться у них в рабстве, уже нося на себе имя воинов Христовых. Святосиянную благодать Духа Святаго мы меняем опять на чечевичную похлебку мирских утешений. И первородство таинства крещения продаем за вот эти ничтожные, тленные вещи. Славу, богатство, знатность и всякие другие там страсти и страстишки. Горе нам, если мы не вернемся к своему духовному рождению, не возблагодарим Бога и не начнем умолять Его, чтобы достигнуть действительно плодов, о которых ждет от нас Господь. Он уже все грехи наши взял на себя, но Он хочет, чтобы мы усвоили это и добровольно отказались от греха. И благодаря Его за великое явление на реке Иордан, за явление всей Святой Троицы, за освящение вод, за установление таинства крещения, за дарование нам Духа Святаго и за то, что Он показал образец начала нашей духовной жизни. Последуем с Ним всю жизнь до конца и достигнем славного воскресения из мертвых и внутреннего своего человека еще в этой жизни, и внешнего человека во время его славного второго пришествия, что и добудет молитвами Пречистой Госпожи Богородицы, славного пророка Предтечи Креститель Иоанна и всех святых от века угодивших. Аминь.